Итак, второе соборное послание святого апостола, мужа Божьего. Первая глава, 13 стих. Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога и Отца честь и славу, когда от великолепной славы, принеся к Нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 13 стих, 14 и 15. «Справедливым же, почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Петр, когда писал это послание, он что-то хотел оставить верующим людям, нечто важнее, ценнее, и то, что могло бы двигать людьми. И он говорит, интересную истину я хочу оставить напоминание вам, справедливым, говорит, я почитаю. Доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Буду, зная, что скоро должен оставить храмину мою. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Петр, живя на земле, казалось бы, жил в реальной жизни, и вдруг он говорит о некоторой истине, которая не влаживается на сегодняшний день в разум многих верующих людей, которая не вкладывается в разум христиан, которая не вкладывается в разум тех людей, которые сегодня живут. Многие верующие, которые живут сегодня, говорят, нужно думать о живом, а не о мертвом, и нужно говорить о том, что мы видим, а не то, что не видим. Петр в своем послании обратил внимание к верующим людям и говорит, я хочу вам оставить, чтобы вы, как верующие люди, понимали истину. Он говорит, я справедливым считаю, что, находясь в этой телесной храмине, возбуждать у вас напоминание, зная, что скоро должен оставить храмину мою. Когда я смотрю в это послание, в эти слова великого мужа Божьего, мне приходит на мысли или на размышления в моем сердце, что он хотел сказать сегодня для нас. Зачем он писал в своем послании о том, что скоро я оставлю храмину мою? Вы знаете, когда Петр писал это послание, он Духом Святым указал на то верующим людям, что придет час и придет то время, когда верующему человеку нужно и придется облечься в нетление и оставить тление. Самая основная истина Петра заключалась в том, что однажды нужно оставить тление и обновиться в нетление. Но чтобы обновиться в нетление, он говорит, как важно помнить не завтра, не в день смерти, не в день отхода, не в день перехода, а сегодня знать эту истину, что я должен скоро оставить храмину мою. Когда Петр писал это послание, то в этом послании, казалось бы, лежит что-то далекое, будущее, что-то где-то оно дальнее. Но Петр пишет, говорит, даже когда я уйду, чтобы оно постоянно приходило вам на память, что вам придется оставить храмину и свою. А чего в нашей жизни часто приходит отчаяние, депрессия, уныние, и мы чувствуем в жизни неудовлетворенность? Знаете, я всегда размышлял об одной истине. Почему человек очень часто хватается за какие-то определенности, когда речь доходит до наследства? Вот здесь проявляется какая-то ценность. Когда приходит раздел наследства, вот здесь проявляется ценность. Когда человек что-то теряет очень большое в жизни, вот здесь проявляется ценность. И, знаете, я заметил одно, когда люди теряют что-то большое, вот здесь можно увидеть ценность внутреннего состояния человека. Знаете, очень важно увидеть в человеке не в день его жизни, когда в него все хорошо. Как правило, все показывает результат, когда приходит самая трудная ситуация. Я часто напоминаю этот пример Иова, человека Божьего. Самая трудная ситуация проходит в его жизни. И вот эта ситуация, она оказывает или показывает состояние внутреннего человека на его готовность оставить храмину его. Вы знаете, не смогла жена Иова вынести этот жребий. Ее внутреннее состояние, оно засвидетельствовало о ней. И оно сказало, что внутри ее живет. Она говорит, похули Бога и умри. Приходило когда-нибудь в вашей жизни, когда вам было очень трудно, и вам казалось, так трудно вам жить. Вы настолько одинокие. Вы настолько всеми забытые. Вы настолько всеми оставлены. Я совсем недавно встретился в области с одной пожилой женщиной. Она верующая, наверное, лет 17-15 посещает церковь. И вдруг она перестала посещать церковь. И когда я встретился с ней, начал с ней общаться. Я говорю, почему вы не посещаете церковь? Она говорит, я там никому не нужна. Я говорю, ну хорошо, вы не нужны, вы Богу нужны. Он говорит, ну, если я там никому не нужна, значит, я и Богу не нужна. А вообще, я очень больная, я никому не нужна, да мне кто бы кто зашел, да воды мне принес, да чашку чая поставил, да кто бы спросил у меня мое здоровье, да как я себя чувствую. И она перечислила мне целый список. И знаете, я увидел ценность человека. Я понимаю, что каждый человек, он желает быть ценным в очах чьи-то. Многие хотят манипулировать всеми, но только не собою. Многие хотят, чтобы им служили все, но только чтобы не они. Многие хотят, чтобы вокруг них вились все на одной ноге, но только не они. Многие хотят, чтобы церковь их была постоянной повивальной бабкой и постоянно им служили. Многие хотят, чтобы церковь для них была это место больницы, где они бы постоянно проходили реабилитацию. Многие хотят иметь кого-то, чтобы постоянно их реабилитировали. И в этом они чувствуют свое удовлетворение. Некоторые хотят, чтобы когда они приходят в церковь, их увидели, заметили. Некоторые хотят, чтобы когда они что-то делают в церкви, чтобы оценили то, что они делают. И вот это происходит состояние мое внутреннее, моей ценности, о чем пишет Петр в своем послании. Послушайте, я хожу в церковь не по той причине, что меня здесь любят. Я хожу в церковь не по той причине, что здесь не помогут. Я хожу в церковь не по той причине, что здесь много красивых людей или красивые песни поются. Первое, почему я хожу в церковь? Потому что я хочу поклониться со всеми святыми Богу. Вот почему я хожу. Второе, почему я хожу в церковь? Хотите, понимаете меня, не понимаете. Я хочу поблагодарить Бога за мою жизнь. За то, что я тружусь, за то, что я доработаю, за то, что я делаю руками моими, за то, что я не лежу в постели моей, что я не парализованный, да за то, что я двигаюсь ногами своими, и Бог дает мне финансы, я хочу их принести как десятину, так и на детский дом, и принести пожертвования. Это мое отношение к Богу. Вот почему я иду в церковь. Я в церковь иду именно, чтобы принести десятину и этим сказать, Богу, это моя благодарность Тебе. Я приношу приношение на детский дом, этим самым я хочу сказать, Господь, я благодарен Тебе, что я не сирота на этой земле, что есть Ты у меня. Многие сиротами выросли, и они понимают ценность сиротства, они несут сиротам. Но я хочу сказать вам, вы должны не от того, что вы были сироты, и потому несете сиротам, а по той причине, что вы не сироты, потому что вы знаете Бога, и Бог вам открылся. Вы не оставлены, и потому мы несем детский дом. Вот почему я приношу приношения. Я иду в храм, я приношу приношения. По той причине, что я хочу служить в нуждах святых и участвовать в деле Господнем по всей земле. Если я этого не делаю и прихожу в дом Господен, то этим самым я говорю Господу, я хозяин жизни своей. Господь, я как хочу, так и работаю. Я умею зарабатывать и без тебя. И я прихожу в дом Господень, если я не понимаю этих законов, то я говорю, это я. Послушайте, пройдет определенная жизнь. Если я участвую во всем служении, и я прихожу в церковь, чтобы поклониться Богу, это мое состояние. Пройдет время, пройдут годы. Есть закон сеяния. И что? Жатвы. Не думайте, что вы всегда будете здоровым. Не думайте, что всегда у вас в жизни все будет прекрасно. Не думайте, что всегда вы сможете зарабатывать. Не думайте о том. Думайте о том, что это, что вы имеете, это Бог вам дает. И по той причине вы даете, жертвуете, потому что Бог мне дал, я Богу отдаю. А придет время, семена жатвы упадут в мою жизнь. Один человек меня встретил и говорит, что ты с этого имеешь? Что ты десятины несешь, пожертвования несешь, приношения несешь, везешь церковь, везешь и несешь. Послушай, я с этого ничего не имею. Вы знаете, я не хочу с этого ничего иметь. Я жертвую, потому что я признателен Богу. Вот почему я делаю. И я не хочу с этого ничего иметь. Если кто-то хочет с этого что-то иметь, я вам скажу, однажды вы потеряете все. Я делаю не по той причине, что я с этого имею. Один человек жертвует, говорит, в одной церкви проповедовал пастор, говорит, если вы посеяли 100 гривен, ждите 100, там, 1000, если 1000, ждите 10 тысяч. Я вам хочу сказать, это ложь, это неправда, это христианская ересь, и это уловка демоническая, чтобы верующих людях завести в тупик. Это ложь, это ересь, это демоническое влияние на христианство. Я приношу пожертвования десятины, не чтобы у меня все умножилось. Мне хватит того, что я имею. Дал бы Бог, чтобы я научился за это благодарить. Дал бы, научил бы меня Бог и за это радоваться. Я сюда несу свои приношения и десятины за то, что я живу. Я иду в церковь для того, чтобы поклониться. И мне все равно, любят меня, не любят меня. Это мое внутреннее состояние. Мне все равно, где я буду сидеть, на втором, третьем, пятом или седьмом ряду. Я ни в одну церковь в область не приехал, не сел никогда на первый, второй ряд. Это мое внутреннее состояние. Мне везде хорошо. Я вам скажу, почему хорошо. По той причине, что я имею мир с Богом. Мир с Богом, он формирует меня. Я когда отдаю десятину, у меня не скребет душа моя. И когда даю пожертвования, у меня не томится дух мой. И я не думаю о том, как я буду дальше жить. И я не считаю свои десятины и думаю, вот это за год я отдал 1000 гривен и десятин. Это б я на 1000 мог бы купить картошки, капусты. Послушайте. Если будем мы считать, сколько мы сэкономили, чтобы мы не думали, сколько мы потом памперсов купим. Вот потом будем считать. Когда Бог заберет здоровье, когда Бог положит нас и посадит нас в колясочку, вот там посчитаем все остальное. Очень часто во многих рушится бизнес, рушится судьба, рушится их служение, карьера. По одной простой причине, я вам скажу открыто, потому что они не верны в приношениях, десятинах, милостынях, пожертвованиях своих. Вы знаете, мне приятно, вот в нашей церкви есть пожилая сестра, ей уже к 80, наверное, приближается. Галины Яковлевны. И вы знаете, ну она вот вяжет, я не знаю, как сказать, носочки, но я не знаю, как топики эти. Она вяжет тапочки. Вот она вяжет. И она ходит их по церкви и раздает. Никто ей за это не платит. Никто ей это не дает. Ей только нитки несут. Она вяжет и раздает. Вяжет и раздает. Вяжет. И сколько она уже мне их принесла. Я уже себе заготовил на 70 лет вперед. На каждую неделю. Будут у меня разные. И она дальше продолжает это делать. Вы знаете, зачем она это делает? Есть понимание, потому что Бог мне дает возможность, и я служу людям. Вот эта ценность внутренняя. Внутренняя ценность. И придет тот час, когда Бог придет к тебе, и твоя ценность, она перейдет в некое отношение с Богом. Посмотрите, Петр пишет в своем послании: «Я вам напоминаю». И хочу постоянно и справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою. Послушай, задумывался ли ты, что может быть завтра? Я понимаю, что вы не принимаете это. Я понимаю, вы верующие люди. Мы научились ничего не принимать, ни за что не отвечать, ничего не делать, нигде ничего не совершать, не служить и Господа ждать на облаках. И умножение процветанием. Я это в курсе дела. Но я хочу тебя поставить перед реальностью. Умирают люди не пожилые только. Умирают молодые люди. Умирают люди в средних годах. И Петр пишет: а я почитаю возбуждать в вас чистый смысл. И побуждать вас, доколе я нахожусь здесь, о том, что придет один момент, что скоро должно оставить храмину. Один человек говорит: я не принимаю, буду жить 140 лет. Но нету внука ее. Это сестра Фива из Андросова региона. Может быть, имени ошибся. Я буквально с ней в воскресенье беседовал, а в среду мы ее похоронили. И вот я с ней общался, хорошая сестра. И она говорит: Олег Дмитриевич, я буду жить 120. А в среду мы ее похоронили. Есть закон. Мы верим в долголетие, но верим, что судьба от Господа. И к одному человеку Бог приходит раньше, к другому позже. Я исповедую долголетие. Некоторые мне говорят: ну как же, она верила в долголетие. А почему она умерла? По той причине, что пришел к ней Господь. И никто этого не продлит. Но веря в долголетие, это обетование. И в это обетование я верю. И если я буду его исповедовать, я буду жить. Все ли будут жить? Нет. Все будут исцелены? Нет. Все будут ли здоровы? Нет. Но обетование есть, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Но будут ли все здоровыми? Нет. Послушайте, если бы мы все были долголетними, все были бы здоровыми, все были бы красивыми, мы бы все сейчас были на дачах, на великих заработках и еще где-то. Бог каждого из нас понемножку прикручивает с каждой стороны. И Петр говорит: вот всем вам хочу сказать, что почитаю, что скоро нам придется оставить храмину мою. Вы знаете, мы должны, как верующие люди, реально смотреть на эти вещи. Готов ли я оставить ее? Вы знаете, я вам хочу сказать, мы верующие, как особенно харизматического движения, мы это не принимаем. Принимаешь ты или не принимаешь? Но я задаю вопрос. Готов ли ты оставить ее? Вопрос не стоит: я завтра буду умирать. Или я завтра хочу умереть. Я жить не хочу. От чего? От отчаяния. Многие из нас говорят, когда в отчаянии мы говорим: я жить не хочу. Я хочу, когда вам очень-очень хорошо, и вам в жизни везет, у вас все прекрасно, и в этот момент вы сказали сами себе: как хочется мне к Иисусу. Знаете, когда нам хочется к Иисусу? Когда у нас ничего не получается, деньги заканчиваются в кармане, здоровья нету, что-то у нас не получается. Думаешь: скорее бы уже от этой грешной земли, от Васьки, Петьки, Маньки и Дуньки, скорее бы на небо. В тот момент мы не готовы, кроме ада нас ничего не ждет. Знаете, когда мы готовы на небо? Когда у нас все прекрасно, и вот все хорошо, все.
все, карьера, все прекрасно. И мы такие счастливые, мы пришли в дом Господь, руки подняли, улыбаемся, торжествуем. Вот этот момент, когда мы готовы оставить храмину. Не тогда, когда у нас все по нолям, со всеми перессорились, все нас достали, и мы думаем, оставить бы эту храмину. В тот момент ее оставлять нельзя. Ее нужно оставить в самый прекрасный момент. Когда ты пришел домой, тебя ждут дети. Когда ты пришел домой, у тебя полный холодильник продуктов. Когда душа говорит, ешь, пей, вот это только пожить. Когда душа твоя запела. Вот как только запела, вот этот момент, самый момент оставить храмину. Потому что ты всем доволен, ни на кого не ропщешь. У тебя все прекрасно, у тебя все так отрадно. Вот этот момент на встречу с Богом. Когда хоронили епископа Виталия Вознюка, жену, и один епископ встал и говорит, я не понимаю, почему человек в рассвете сил на такой карьере, при таком достатке и так ушел из жизни. И после него другой епископ встал и говорит, послушайте, почему мы так решили? Гнилое, вонючее, горбатое, хромое, уже старое, дряхлое, все туда. А самое красивое для греха. Почему мы так думаем? Но ведь Бог собирает цветы. И вы знаете, иной раз Бог приходит на эту землю за цветами. И ему хочется иной раз сорвать красивые цветы и забрать их к себе. Там, где намного лучше. Когда вы заходите на грядку, вы знаете, мне так как-то врезалась память, говорит, когда вы заходите в сад на грядку, вы же не собираете уже листья палев тюльпана, а вы палочку взяли, ну вот я, вот этот тюльпан, я его оборву. И говорит, вот это я подарю жене своей. Листья пали, цветок облетел. Вот это на тебе, Галя. С Днем Победы. Почему мы так думаем, что Бог срывает все самое худшее? Знаете, не всегда мне понятно, но Бог срывает. И от Бога приходит жизнь и приходит смерть. И Бог иной раз хочет забрать и самое красивое. И полюбоваться им. Понаслаждаться им. И сказать, это был самый красивый цветок. В какой-то стране по новостях показывали, зацвел цветок раз в 100 лет и сутки цветет. И многие туристы или двое суток направились в эту страну, в Бразилию или куда, в этот парк и фотографируются. За 100 лет 2 дня цветет, и всем хочется возле него сфотографироваться. Я хочу тебе сказать, ты как цветок у Бога, как цветок в его руках. И поверь, он хочет тобой любоваться. И он хочет тобой радоваться. И знаете, иной раз одного он вырывает, и забирает. И многим непонятно, почему он забрал вот такие красивые цветы. Когда срывали этот тюльпан, ему тоже было непонятно, зачем его сорвали. Ведь ему нужно было отцвести, в луковице укорениться, размножиться, но его срезали. Вот спросил бы тюльпан вас, говорит, дорогой, зачем ты меня рвешь? А ты скажешь, хочу. У Бога есть промысел. Я хочу тебе сказать сегодня, у Бога есть промысел. Одного сорвать уже вот таким, а другого сорвать в самый красивый момент цветения. Но стоит вопрос. Петр пишет в своем послании, и он пишет в слове своем, и он задает вопрос верующим людям. Он говорит, я напоминаю вам, и я почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминание. Скоро должен оставить храмину мою. Вы знаете, есть одна ситуация понимания. Я скоро должен оставить храмину свою, и я должен смотреть на землю, как на проклятие, как на всякое ничтожество, как на все самое страшное. Это земля, это ад, когда я уже умру, когда я уже уйду с этой жизни. Бог создал небо для себя. А землю написано в псалмах для кого? Для человека. 113 псалом, 24 стих. Здесь сказано, небо Господу, а землю сынам человеческим. Живя на этой земле, я хотел, чтобы верующие люди, мы понимали, Бог дал нам леса, и Он дал для нас. Бог дал нам горы, и Он дал для нас. Он дал воды нам, и это дал для нас, чтобы мы пили ее, оздоровлялись ею. Он дал нам луга и красоту лугов, и это все для нас. Он дал нам красоту на этой земле, чтобы мы что делали? Наслаждались и благодарили, и радовались с ней. И небо Он дал для нас, но только землю для сынов человеческих, а небо Он создал для славы Своей, когда мы перейдем с этой земли, перейдем в небеса, и так всегда с Господом будем, живя на этой земле. Задача наша – наслаждаться этой красотой, наслаждаться этим величием Божиим, поклоняться Ему и благодарить Его. И каждый день Петр пишет: «Я считаю». Это слово он утверждает, знаете, как гвоздь забивает. «Я почитаю, доколе нахожусь телесным, в телесной хромине, справедливым возбуждать вас напоминание, что скоро он пишет о себе, я должен». А я хочу сегодня всем нам сказать, мы должны жить на земле, как будто мы живем последний день. Кто знает, придет ли завтра Господь? Мой дед еще в юности ждал Господа. Но вот уже прошло, мой дед умер 96 лет, и он еще в юности ждал, а время идет. У Бога один день, как тысяча лет. И один день. Для него, для нас тысяча, а ему один день. И он ждал. Но вопрос сегодня стоит следующий. Живя на этой земле, как я живу? Мое внутреннее отношение ко всему, мое внутреннее отношение ко всем, мое отношение к ближним, мое отношение к Слову Его, мое отношение к заповедям Его, мое отношение к Его отношению, взаимоотношению с Ним, мое отношение. Послушайте, мы думаем всегда, что мы завтра начнем Библию читать, завтра мы начнем молиться, завтра я буду поститься, завтра я пойду в церковь, завтра я буду поклоняться, я детей выращу, внуков выучу, я что-то в жизни изменится у меня, и я потом что-то изменю, и я начну служить Господу. Я хочу сказать, если мы сегодня не начали служить Господу, мы завтра не будем служить. Если сегодня мы не изменили свое мышление, завтра оно у нас не изменится. Сколько людей вокруг нас говорят, что завтра я пойду на пенсию, а потом пойду в церковь. Это состояние внутреннее, друзья. Человек Божий сказал такие слова: живу ли я или умираю? Что? Вот это состояние внутреннее. Я живу на этой земле, это мое состояние. Я готов всегда ее оставить. Я готов ее всегда покинуть. Я готов ее всегда расстаться с нею и уйти. Я готов. Но это не говорит о том, что я живу отшельнической жизнью. Я сегодня живу, радуюсь. Я сегодня живу, торжествуем. Я сегодня живу, ликуем. Я сегодня живу в полноте Его. Я сегодня живу, наслаждаясь, прославляя имя Его. Я сегодня жертвую. Я сегодня даю десятины. Я сегодня зарабатываю деньги. А завтра ко мне придет Господь. То я встречаю Его, скажу Ему: готов я, Господи. Если я не готов сегодня, я не буду готов завтра. Петр пишет: я считаю, Петр пишет, считаю справедливым напоминать о том, что я должен оставить. Я хочу вам сегодня сказать, друзья дорогие, в чем мы будем стоять, то и будет происходить в нашей жизни. Во что мы будем верить, то будет нас и вдохновлять. К чему будем стремиться, то будет и двигать нами. Вы знаете, если наше состояние внутреннее настолько будет привязано к небу, нам будет легче прощать. Если наше состояние внутреннее будет привязано к небу, нам легче будет любить. Если наше состояние внутреннее настолько будет привязываться к небу, нам легче будет давать десятины и пожертвования. Почему нам иной раз это все тяжело? Потому что наше сердце не привязано к небу. Потому что наше сердце не привязано к небесам. Потому что наше сердце привязано к вот этой
кучечку до кучечку скоплю, вот это я скоплю, и вот это у меня что-то получится. Послушайте, сколько наши предки копили и все потеряли. Неужто нас горький опыт не научил? Что, живите сегодня? Размышляйте о горнем, помышляйте о будущем. Сколько наши предки собирали деньги и думали о том, насобираем и будем жить, и хватит детям и нам. И не хватило ни им, ни детям. А праведник написано, что верою жив будет. Я всегда думаю об одном, почему Стефан, которого побивали камнями, а в него лице сияло. Почему написано к евреям, когда их перепиливали, перепиливали пилами, они стояли в вере. Когда они скитались в голоде, они радовались. И когда мы читаем послание к евреям, здесь сказано, что они были перепиливаемы, они скитались, они были в голоде, их весь мир ненавидел. Они не были достойны этим миру. Но они были верны Господу. Что двигало ими? Друзья, это внутреннее состояние. Представьте себе на мгновение такую ситуацию. Вы всеми ненавидимы, в голоде, и вы скитаетесь по пустыне. Вот что бы в вашем сердце было? Вот посмотрите, сколько мы часто ропщим, находясь в наших ситуациях. Мы имеем крышу над головой, у нас там вот сын алкоголик, муж нехороший, или жена нехорошая, или невестка плохая, или зять хороший, или плохой. Ну, что-то где-то. И как часто подходит вот эта волна внутренняя, такая, знаете, жих. От чего? Ну, что-то, ну, вокруг что-то. А представьте другую ситуацию. Нам трудно это. Я понимаю, нам трудно. Это внутреннее состояние. А теперь другую ситуацию представьте. В голоде. Мир вас вытеснил за город Харьков и сказал, вот туда, по ярам. В голоде, в холоде и ненавидимы всеми. Что в нашем сердце было бы? Но они радовались, и мир их не принял. Но написано, а мир их недостоин был. Потому что внутреннее состояние, оно было выше обстоятельств, которые их окружало. Они смотрели на притеснение, как ни на что. Они находились в голоде, и они не считали этой проблемой. Они находились в холоде, и они не считали это проблемой. Их умерщвляли, а они радовались. Это состояние внутреннего богатства. Это состояние внутреннего отношения с Богом. Это состояние отношения с тем, во что мы верим, кому мы стремимся и что наполняет нас. Если бы их встретили в пустыне и спросили апостолов, учеников, последователей, готовы ли встретить Господа, они сказали «Да». Я хотел бы сегодня, чтобы мы задали себе вопрос. Я понимаю, что у нас внуки, дети, правнуки, мы верим жить до 180 лет. Это все хорошо. Но сегодня, если вам задать вопрос, как экзамен, готов ли ты встретить Господа? Стоит вопрос, а задавал ли ты этот вопрос себе месяц назад? Стоит вопрос, а не задавал ли себе ты этот вопрос 3 года назад? И послушайте, что интересное происходит. Если я в вере 10 лет, я думал, я сегодня покаюсь, очистюсь, я чище стану к Богу, ближе. И через 3 года я буду ближе к Богу. Проходит 3 года, я задаю этот же вопрос верующему человеку. Ответ один и тот же. Еще немножко надо очиститься. Проходит еще 5 лет. Встретить, готов ли ты Господа? Еще чуть-чуть очиститься. Послушайте, 10 лет. Ты думал, что ты будешь, станешь чистым. Вот прошло 10 лет, и тебе еще нужно хотя бы немножко. Причина. Я возвращаюсь к первой главе этой главы. Итак, прилагая ко всему все старания ваши, покажите. Почему мы не готовы? Мы не прилагаем старания. Мы не прилагаем старания к жизни, мы не прилагаем старания к мыслям, мы не прилагаем старания к нашим привычкам, мы не прилагаем старания к нашим хотениям, вожделениям, мы не прилагаем, и потому мы идем по этой земле, влачась в этой грязи, мы говорим, я буду жить 120 лет. Послушай, попроси у Бога, чтобы скорее Он помог тебе расцвести, пусть заберет тебя с этой жизни. Сколько влачиться по этой земле? Я тебе следующее скажу. Если ты сегодня не готов, через 5 лет не готов и 10 лет, то лучше проси встретиться как можно быстрее с Господом. Вы будешь идти так 120 лет, и все будешь не готов. Кто будет жить до 120 лет? Те, которые живут в вере, в праведности, которые каждый день будут говорить, Господь, я готов. А он скажет, мне такие люди нужны на земле, чтобы Дмитриевича спасли, в вере наставили, Савченко, Дайнеку. Говорю, Господи, готов, давай. Он говорит, не-не-не, таких единиц, побудь еще на земле, потому что там миллионы ходят. Все говорят, что в вере, а когда вопрос смерти боятся, такие люди нужны еще и на земле. Кто будет жить 120 лет? Кто будет долготой дней насыщен? Это те, которые прибудут в вере. Это те, которые будут в уповании. Это те, которые любят Его Слово. Это те, которые живут в истине. Это те, которые живут в святости. Это те, которые сегодня говорят, готов, Господи! Гряди! Для которых жизнь – это не ад. Это рай. И земля – это не пристанище, которое скорее бы переплыть. Это место временного обитания, но тоже где хорошо. Там есть луга, там есть цветы, там есть природа, там есть небеса, там есть поля, там есть только красоты. Кто будет жить до 120 лет? Не тот, кто только провозглашает, а тот, кто живет в истине, и в которого истина не просто в устах, а в сердце. Эти будут насыщены долготою дней, и они увидят. Послушай, ты должен жить, как будто последний день. И в этот последний день ты должен жить всем довольный. У тебя все прекрасно. И придет завтра, и тебя спросят, готов ли ты? Ты скажешь, у меня все прекрасно. Жизнь прекрасная, все вокруг хорошо, в душе у меня мир и у меня покой. А пройдет еще несколько дней, тебя спросят, готов ли ты, ты скажешь, готов. Такие будут жить 120 лет. Те, которые не умеют радоваться, те, которые не умеют ликовать, те, которые не умеют жить в обетовании, те оставят намного быстрее, кем бы они ни были. Вот они будут самые высокие люди, епископы, пасторы, священники. Это не имеет значения. И не то, что они великие грешники. Они уходят из жизни в самый пик своего расцвета. Вот это тот момент, когда они были самые ближе к Богу. Почему молодые люди уходят из жизни? Простой ответ. Это тот момент, в котором они готовы. Бог посмотрел еще на 100 лет вперед, ему 40. Бог думает так, 140 лет. За 100 лет он ближе не будет. Надо сегодня его забирать. А иначе останется что с этого тюльпанчика. Бог забирает нас в самый красивый период. И Он забирает. Вот почему молодые люди, верующие, очень часто уходят из жизни. И многие говорят, но почему? Они же должны жить 160. Послушайте, для Бога 160 лет... Ну, как для тебя 2 секунды. Ты оглянулся, чихнул, а 120 лет уже прошло. Ты же думаешь, я нажился. Ты ничего не нажился. Спросите у человека, который прожил 120 лет, много он нажился? Алла Александровна, вы прожили уже 50 лет. Нажились? Да ну ладно, уже не говорите слуха это. И все оно как одно мгновение. Правда, Вера Александровна? Одно мгновение. Молодежь думает, кому 80 лет? О, бабка нажилась. А спросите у бабки, она говорит, одно мгновение, откуда жизнь? Одно мгновение, и пролетело. Знаете, когда и не жили? А знаете, когда мы нажились? Когда у нас все плохо, настолько плохо, мы в депрессии, в отчаянии, тогда мы говорим, Господи, забери меня. Бог говорит, детка моя дорогая, что ж я заберу себя? Что? Ну куда?
какую вазу тебя поставить. У обители, Господи, у трона, у ног твоих черепки.
Знаете, в обители попадают цветущие. И Петр говорит, я на этом стою, чтобы побуждать вас, что вы должны жить вот так, цвести.
Будете цвести, 120 лет будете. А если сегодня расцвели, завтра вот такие, и говорите, Господи, забери же у меня, уже надоело все это, и Валька, Галька, и Манька, забери меня. Пусть попробуют без меня прожить. То, что они на мою пенсию жили, пусть узнают, забери меня.
Но, мои дорогие, живите еще хотя бы лет 60. И как только расцветете, в это мгновение раз Бог вас и заберет. Бог посмотрит на вас и скажет, вот это пик. А еще знаете, что Богу самое приятное будет? Когда будете всю жизнь вот такие, цветущими, ликующими, в вере.
Когда вы будете в гонении притеснения, а в сердце вашем песня. Бог мой, как прекрасно пребывать с тобой. Ты моя защита непоколебимая. А в вашем сердце пой аллилуйя. А в вашем сердце великие чуды, дела твои, Господи.
Я расскажу последний пример. Одна девушка выходила замуж. Это человек живой, Коваленко. Я буквально недавно его на сайте посмотрел и вспомнил. И он когда-то венчал одну пару. А раньше был такой обычай у священников, пасторов, до свадьбы на дому посетить родителей, родственников, узнать, как всех объездить. Это называлось сватовство. И пока священник всех объездит, потом до кучи их сведет, они уже на 9-м месяце, и в итоге обвенчались. Ну, в итоге процесс шел. И когда шел процесс обручения, и он приехал к девушке, и она встречает его и поет песню. «Дай Боже нам счастья на многие дни, от бури не Настя, ты в жизни храни». Ну, это знает эту песню, «Песнь возрождения» немногие, но кто-то знает. Ну, он обвенчал, повенчал, благословил. И через 6 лет они выехали там в одно село, это молодая пара. Он приезжает в это село и говорит, захожу во двор, смотрю, коляска стоит, дети по заваленке бегают, девочка, женщина штопает носки, платок уже перекрученный, одна чулка опущена, другая поднята, и слышу, говорит, возле калитки поет, удали мое сомнение, что приходит иногда, час минутного забвения, с ношей горького плода, а он стучит в калитку, говорит, а где та песенка, дорогая, дай Боже нам счастья. Она говорит, да я думала, что замуж счастье. А когда их каждый год 6 и подряд, то уже не поется «Дай Боже нам счастье», уже поется «Удали мое сомнение». Бог нас испытывает не тогда, когда мы под венцом. Но Он хочет, чтобы мы жили, как всегда, под венцом. И так живут святые.
И когда вели Стефана и побивали камнями, лице его сияло. Чего? Потому что отношение с Богом, оно было у него готово до этого и в момент побиения камнем им. Христиане, я хочу вдохновить вас пониманием, чтобы вы жили на этой земле, трудились, жили, но жили в вере с пониманием, что скоро встреча с Господом.